Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. И в гостях у нас сегодня Павел Резников, товарищ атамана Кавказской казачьей линии, в прошлом ополченец ЛНР. Добрый день, Павел Ильич.
Добрый день.
И второй наш участник нашей сегодняшней беседы – это Антон Горохов, ополченец ДНР, продюсер группы «Новороссия». Добрый день, Антон.
Здравствуйте.
Сегодняшний наш разговор, естественно, посвящен той большой боли, той большой проблеме, которую имеет сегодня Россия. Я имею в виду вот этот конфликт, который происходит между Россией и Украиной. Во многом во главу угла поставлена, конечно, проблема Новороссии. Вот Путин поедет в Париж, уже проанонсировали СМИ его поездку, будет встреча, связанная с урегулированием, встреча в Париже, связанная с урегулированием, с попыткой, вернее, урегулирования этой проблемы. Но попытка эта предложена нам со стороны, план Штайнмайера, высокопоставленного чиновника германского. Немножко это, на мой взгляд, неправильно, потому что все-таки Россия с Украиной должны сами решать свои проблемы без каких-либо посредников. Какова ваша точка зрения, Павел Ильич? Как вообще люди, которые воевали, проливали свою кровь в боях за Новороссию, сегодня относятся к планам дипломатов, политиков и выступлениям диванных политологов на разных телеканалах?
Ну, напрямую мнение, что просто предательство произошло. Потому что если бы не остановили людей, людской настрой, уже бы давно забыли за войну и за все. Потому что люди изначально высказали свое желание, понимание, провели референдум и также, в принципе, отстояли первоначально свое мнение и могли бы дальше пойти и помочь полностью всему украинскому народу, то есть прийти к нормальному положению всего и дружбы с Россией традиционной и все прочее. Но кому-то это, видать, не нравилось. Поэтому все это остановили и сделали из этого всего болото, в котором просто гибнут люди, а какие-то чиновники, коммерсанты на этом просто наживаются.
Но обстрелы продолжаются и в ДНР, и в ЛНР, и по-прежнему каждый день, не всегда пресса даже сообщает о погибших, ну, погиб один человек, два там, кто-то под бомбами, кто-то под снарядом, кого-то снайпер выстрелил, убил. Ну, ведь за год это уже не один и не два, это, может быть, сотни людей, да?
Сотни людей, обстрелы. Да никогда они не прекращаются, идут постоянно, увеличиваются, уменьшаются. Но нету дня, чтобы не было обстрелов. И постоянно гибнут люди.
Но степень, интенсивность снизилась сравнительно там, с 2014-2015 годами. Вы ведь, можно сказать, там были на начальном этапе боев за Новороссию, не так ли?
Ну, конечно, не такие обстрелы идут, ну, постоянные. Люди уже привыкли, местные. Они, наверное, уже не могут спать без эха всего этого.
То есть человек может спокойно в своем доме лечь вечером, а утром не проснуться, потому что рядом пойдет снаряд, и все, и нет человека.
Идет фактически постоянно стрельба. Люди уже просто привыкли к этому.
А как вот эти все заявления политиков, так сказать, людей из аппарата Зеленского, самого Зеленского, как-то они во что-то трансформировались, ну, хотя бы попытки к нормализации ситуации с той стороны вы видите? Или это все, опять же, какая-то спекуляция на этой теме?
Ну, это все театр просто. Фактически Зеленский, ну, никто. Его поставили, может, как-то оттянуть, разрядить обстановку в политическом таком. А на земле, как правили те же люди, экстремисты, националисты, так оно все и продолжается. Ничего не поменялось.
Антон, я бы хотел, чтобы вы присоединились к нашему разговору. Вы на несколько дней приехали в Москву, как и Павел Ильич, вот смогли сегодня быть на нашем эфире. Вы по зову сердца оказались в Новороссии. Приехали вначале с гуманитарной помощью, потом вошли в число бойцов. Вот как в ДНР оценивают сегодняшнюю ситуацию, план Штайнмайера, вот эти вот пафосные переговоры, четверка, Минск, Минск-1, Минск-2, Минск-3. Что вообще говорят рядовые граждане? которым, видимо, жить под обстрелами уже сильно надоело. И что говорят сами ополченцы?
Ну, говорят как бы много разного, потому что много очень мнений, много экспертных заявлений по поводу того, что происходит. Политика партии, так называемая, да, постоянно меняются. Там несколько месяцев назад было одно, одни были взгляды на происходящие события, сейчас другие, полгода назад были третьи. А люди находятся в таком информационном не вакууме, а информационном шуме. Очень много разных мнений, противоположных совершенно. Поэтому, не обладая инсайдерской информацией, а ей 99,9% людей не обладают, сделать какие-то выводы невозможно. То есть действительно какой-то информации, которая может повлиять на принятие решения и на формирование мнения, ее практически нет в свободном доступе. Это в основном все как бы закрыто каким-то информационным шоу. А люди, естественно, они устали от всего происходящего, они хотят хоть какой-то конкретики, хоть какой-то стабильности. Они даже от первоначальной идеи, которая была, очень сильно были все идеологизированы, они уже достаточно отошли от этого сильно. Потому что бытовые проблемы, они все равно съедают вот это все. А как и люди, которые были в ополчении, почему там очень многие уже, ну, большая часть уехала в 2015 году, потому что были готовы совершать сверхусилия, но на какое-то небольшое, непродолжительное количество времени. Когда можно было бытовые...
Ну, была надежда быстро решить проблемы, и люди приезжали, думают, что это несколько месяцев продлится.
Да. А когда это длится уже больше 5 лет, то, естественно, как бы, ну, быт он очень много съедает, очень много времени, сил. И если он не решен, то времени на вот эти вот какие-то сверхусилия, на идеологические какие-то вещи, на работу, ее нет практически сил. Поэтому люди, конечно, устали, да, говорят, ну что ж, план Штайнмайера. Там же ведь проблема, весь торг ведется, насколько я понимаю, между Россией и Украиной в том, как нужно выполнять последовательность вот, выполнения Минских соглашений. То есть там есть определенная последовательность, определенное их количество, и одни давят на то, что вот давайте мы вот выполним их последовательно, как они записаны, вот там первое, второе, третий пункт, вот так как бы будем его выполнять. А другие говорят, что нет, мы вот будем выполнять это в произвольном. И Украина говорит, мы вот в первую очередь, нам необходимо, чтобы передали под контроль границу, а дальше мы все остальные пункты решим. А в Минских, если не ошибаюсь, там граница написана в последних, там буквально вот там каких-то последних пунктах. И вся проблема была вот в этом. А план Штайнмайера, он какую-то последовательность должен вроде как выдвинуть, а какие-то основные пункты он должен как-то выделить, которые должны быть действительно решены. Какое-то отведение, оно вроде как на самом деле есть. Попытки, по крайней мере, отведения.
Со скрипом все идущие.
Ну, постоянно срываются, да. Поэтому в этом плане Зеленский, как бы правительство Зеленского, да, ну там условное правительство Зеленского, оно действительно, видимо, что-то делает. Не знаю, насколько это реальные шаги, насколько они...
Ну, во всяком случае, говорят, что делает. Я так понимаю, что ему никто не подчиняется вот из военных, из этих вот националистических батальонов.
Нет, националистические, конечно, не подчиняются, потому что в этом, на самом деле, в этом плане, в срыве вот этих вот всех действий, с Донбассом приступить можно очень просто. Нужно Минске выполнить просто вот за один день. Их можно легко выполнить. Ничего для Украины от этого не разрушится. Выполнить Минске, забрать Донбасс, провести чистку. Кому-то заплатить, купить кого-то из элит, каких-то элит поставить новых, договориться с бизнес-партнерами там. Все, Донбасс будет украинский. И потом проводятся чистки в течение какого-то времени. Все, очень просто. Минске можно было выполнить еще 5 лет назад. Как только они первый Минск был, никакой проблемы не было. Там бы люди возмущались, но в данной ситуации, в данном случае, по всей видимости, украинские националисты, они действительно самые большие союзники русского мира, потому что они срывают вот эти вот минские договоренности.
Ну, еще проблема Крыма, извините, они требуют, верните нам Крым.
Ну, они требовать могут все что угодно, они как бы это делают под определенным соусом, верните нам Крым. Но они же ничего реального сделать, кстати, не смогут с Крымом. А с Донбассом как бы они могут повлиять. Их же там небольшое количество людей, которые идеологизированы очень сильно, они, это как бы их работа уже. А быт у них не съедает большую часть сил и времени. Поэтому как бы они могут жертвовать своими какими-то социальными благами ради... Ну, кто-то жертвовать, кто-то на этом зарабатывать ради вот этой вот идеи определенной. Их небольшое количество, и они действительно срывают это отведение. Хотя отведение, на самом деле, насколько я понимаю, как-то частично, со скрипом, но как-то пытается производиться, потому что вот есть участки, которые уже действительно серые зоны, которые разминируют. Есть какие-то участки, на которых происходит отведение, попытки отведения, по крайней мере, сил.
Ну, мост вот недавно открыли, вчера тут Зеленский приезжал, ну, собираются полностью открыть там через пару дней, но, во всяком случае... Что-то мы видим, какие-то шаги делаются. И это, мне кажется, лучше. Худой мир лучше. доброй ссоры все-таки. Раз уж так вот все заехало в эту степь, то давайте договариваться, давайте прекращать эти бомбежки. Главное, чтобы перестали убивать русских людей. Вот, на мой взгляд, моя позиция лично.
Ну, про плохой мир, что он лучше там хорошей войны, это очень спорное заявление, потому что сами же вот говорили буквально там 5 минут назад о том, что люди все равно гибнут в течение 5 лет. И если в 2014 году это было какое-то значительное количество смертей за небольшой промежуток времени, сравнительно небольшой, да, относительно, то в течение последующих там 4,5 лет это были каждый день 1, 2, 3, там, 4, 5 погибших военнослужащих, мирных жителей. Но это постоянно, каждый день и на очень большом промежутке времени. Поэтому о том, что плохо, что хорошо, что лучше, это очень спорный вопрос. Единственное, что нет картинки такой информационной. То есть как бы люди не гибнут сразу массово. Нет вот этого, то, что вот сразу погибло там 20, 30, там 40 человек. Хотя на самом деле и среди ополчения, и среди военнослужащих Украины достаточно большие потери. Бывает так, что за там единовременно погибает достаточно большое количество человек. Там отделения, взводы. Гибнет много людей, очень много. Просто на это никто уже не обращает внимания. Все уже привыкли. И это не настолько критически много, чтобы на это обратили внимание. Вот в чем проблема. Поэтому говорить о том, что плохой мир лучше там какой-то хорошей войны, это очень условно. И, во-вторых, договариваться с кем? О чем договариваться? О том, что будет существовать Украина, но без ДНР, ЛНР? Но смысл-то был не в этом. О чем договариваться? Нужно просто признать, что у России, у русской нации, у русской цивилизации есть определенные интересы в этом мире. Это там выживаемость.
И политические, и иные, их довольно много. Мы не можем отпустить, так вот взять, просто вот забирайте, нам это не надо.
Интерес, в первую очередь, это выживаемость. Выживаемость цивилизации, выживаемость народа. А дальше его развитие, приумножение ресурсов, социальные блага. Для этого необходимо самый важный ресурс в этом плане. Ну, как бы тут можно посмотреть, что ресурс это вот там. Как бы я какой-то такой циник, а можно как бы и не смотреть на это, что я циник. Это люди. Это самый важный, его можно не назвать ресурсом, но это самая важная составляющая цивилизации и народа, это люди. А на Украине проживают еще 40 миллионов русских, которые забыли о том, что они русские. Точно такие же славяне, это не какой-то братский украинский народ. Украинского народа нет. Они именно сейчас, во время войны, на вот этой крови, вот в условиях внешнего врага, действительно внешнего врага, который распиарен, происходит формирование украинской нации. До этого ее не было, и у нее не было никаких шансов на существование. Слабые попытки там Австро-Венгрии, Польши, Германии на формирование украинской нации там еще 150 лет назад, они достаточно не принесли результат. Потом как бы в советское время это было по понятным тоже причинам делано, политика украинизации. Но в итоге именно сейчас происходит та самая борьба на Украине. Не просто отдельная там какая-то УПА воюет, или там Украинская республика, УНР, да, там и прочие, гражданскую войну, а именно сейчас все украинское государство, все граждане Украины задействованы и участвуют в противостоянии с Россией, которую они считают врагом, и у них же вся, как бы в чем проблема украинского национализма? Он как бы является национализмом славянским, проблема националистического дискурса на постсоветском пространстве, русского националистического дискурса, в том, что в России националистические поползновения, да, определенные выступления были очень сильно подавлены в свое время, а на Украине они поддерживались. И русские националисты, националисты не в плохом смысле, там фашисты, нацисты, как бы, а люди, которые считают, что интересы их народа первичны.
Ну, патриоты, назовем
да,
их все-таки.
Да, просто как бы патриотизм — это слово от патрия, да, там земля отцов происходит. Патриотизм — это понятие государственное, то есть это патриотизм к государству относится. А национализм относится к народу, к нации. То есть как бы это очень сильно, очень близкие понятия. И русские националисты, российские, да, они смотрели в сторону украинских всегда. Поэтому очень многие у нас уехали, к сожалению, уехали воевать на сторону там, в Азов, в Айдар, Донбасс, потому что они видели это как проявление противоборства между государством и нацией. Потому что там, в социологическом, там, политологическом споре издавна это, что первично, там, нация, государство.
Да, но я хотел бы, чтобы Павел Ильич тоже сказал. Я не так давно встречался, было некое мероприятие с участием казаков, и вот приехали люди также из регионов, и кое-кто симпатизанты Украины, и их друзья, а может быть, и они сами воевали на стороне Украины, а большая часть, конечно, на стороне России. Вот есть такая проблема среди казачества? И что вас и ваших друзей подтолкнуло в свое время поехать воевать за русский мир Новороссию?
Ну, в первую очередь, это родственные связи. Как бы не было, у меня там в нескольких городах родственники, двоюродные там братья и все прочее. И поехал я туда где-то в числа 15 мая по просьбе двоюродного брата, именно по казачьей линии.
14-го года, если.
Да, да. Именно по казачьей линии. Попросили помочь там в организации просто казачества. Войны вообще это никак, фактически не касалось. И все началось вот у нас, война, когда расстреляли. Ну, мы заехали в город, я там товарищи взял, 4 человека.
Это речь про Луганск?
Да, территория Луганская. В общем, заехали, и чисто казачьи там вопросы по организации общины. Там. Ну, все понимали, что уже Славянск там потихоньку воевал. У меня на территории мозговой подготовку, там в лагере занимался. Все понимали, что война будет.
Что вот-вот начнется.
Да, что просто так это не кончится. Ну, мы заехали, фактически местных, ну, из общего числа добровольцев, ополченцев, местных казаков 10% было. Но казачество, как ни крути, выступило организационно. При меньшем количестве выступило организационно, потому что изначально уже были какие-то организации казачьи, просто они усилились добровольцами из России в процессе, когда уже закрутилось боевые действия. Поэтому помогли сначала в организационном, а потом уже в процессе боевых действий пришлось и возглавить там подразделение, и возглавить военными комендантами в городах, когда все это началось. А что касается тех людей, кто туда пошел, ну, казаки, я говорю, пошли помощь казакам. То есть казак, он фактически вне политики. То есть поехали помогать своим братьям, своим людям на Украину. Своим. То есть это наши люди. Обозвали их украинцами в свое время. Люди наши. То, что на ту сторону тоже пошли. Но тут даже, можно сказать, противники государственного построения даже. Не против русских, там, а вот, как я понимаю...
С анархическим началом люди, да? Так,
да нет, даже не с анархическим.
С самостийным.
А вот, не просто у нас ситуация в стране. И вот люди, которые не воспринимают, скажем так, беда всего, это чиновники на местах, которые загоняют людей. Вот воспротивившись этому, ничего не, ну, не проявил себя в России. Они поехали туда, решив как-то проявить себя. Поэтому даже переговоры, все радиоперефаты, 90% чисто русский язык у противоборствующей стороны. Чисто русские.
Люди с чисто русскими, да, фамилиями. Первый бой свой помните и первые потери, может быть, ваших товарищей?
Ну, слава богу, первый батальон у нас был сформирован, батальон Георгия Победоносца в процессе. Первый бой, это, значит, под Луганском, Георгиевка, мост на развилку на аэропорт, на Луганск. Используя казаковый более-менее опыт работы, тогда по просьбе, тогда уже Плотницкий был, выделить на перехват. Говорит, пойдет несколько там единиц в поддержку на аэропорт. Выдвинули подразделение 40 человек. И самое крупное, что было, это 3 ПТРСа 42-го года выпуска противотанкового оружия. Встретили бронетанковую колонну подразделения. Первый бой завязался. Ну, удобная тактически именно развязка моста. Значит, подожгли несколько единиц бронетехники, несколько «Уралов» с личным составом. И после того, как кончился фактически боезапас, я отдал приказ отходить на Луганск. Точно не могу сказать количество погибших с той стороны личного состава. Они многих увезли. У нас не было ни одной потери. Все были 90% контуженные. Кто тяжело, кто... Потому что бой велся фактически на расстоянии 25 метров, 30. Применялось противотанковые гранатометы. И в 25-30 метрах взрывались «Уралы» груженными снарядами. В том числе и БТР, и все. То есть были все как глушенные. Ну, все вышли, потерь у меня не было.
Скажите, много ли верующих людей среди казаков? Насколько это важно для вот такой жизни в боевых условиях, для человека ощущать помощь высших сил, помощь Господа нашего Иисуса Христа?
Вот, может, это все влияет и на то, что у нас фактически, вот сколько боев принимали подразделения, не было потерь.
Были священники, которые вас окормляли?
Приезжал регулярно к нам, ну, ко мне в подразделение священник, отец Александр, он еще, короче, его черкесский там, у него приход. И каждый выход боевой, собиралось подразделение, молитва читалась. И после этого именно подразделение большое. Значит, в 2014 году у нас, с нами был сводный полк организованный, то есть входило несколько городов, больше 3000 человек было. На любое боевое выдвижение из всего полка, сколько надо, выходили только добровольцы. И после молитвы выезжали на боевое.
Скажите, а люди понимали, как поэт сказал, вот Николай Стефанович, ну, это про Великую Отечественную написал, ну, может быть, отнесено и боям за Новоруссию. Поймем ли мы в огне и дыме незавершившейся войны, какими битвами иными мы в этот миг окружены, что это священная война, что это война за само право существования России, которую пытаются уничтожить.
Да, конечно, так оно и есть. Все в мире повторяется. И даже вот отношения наших, фактически, в основном православные бойцы были. Были много национальностей, но в основном православные. И отношения даже наших православных бойцов к неприятелю было очень гуманно.
Значительно человечнее, чем страна понятна.
Для нас война началась, когда отрезали границу украинские войска. И гуманитарный конвой попался, они расстреляли гуманитарный конвой. И как раз оно, жара началась. 2 недели не давали вывести тела. Много расстреляли. 2 недели. И когда там уже кое-как попросили, машина прошла, уже собирать некого было. Просто там разложилось все. И вот это вот фактически первые начались. Просто не давали убирать тела в наказание для других.
Да, это, конечно, страшно вот так. И резко, когда все резко поменялось в жизни людей. Люди жили своей жизнью, ходили на работу, там к 8 часам приходили, в 5 уходили, занимались своими огородами, ходили за грибами, и вдруг с неба стали валиться бомбы, падать снаряды. Но ведь это же может и с Россией случиться, не так ли? Если ничего не делать и пустить все дело на самотек, как это, к сожалению, и произошло по многим позициям.
Ну, вот сейчас обсуждается тут Штайнмайер, все прочие. Ну, это все игра для людей. Все это не стоящее, как я понимаю. В конце концов, развитие будет событий и на Украине. Просто так оно не станется. Сейчас еще народ как-то смотрит наверх и думает, какой верх примет решение. А я знаю, верх не знает, что делать. Верх не знает, что делать. Зато внизу люди знают, что делать.
Ну, в 2014 году все значительно проще могло быть разрешено. При наличии политической воли ее, к сожалению, не было. А к Антону Гороху хочу задать вопрос, что из себя представляет группа «Новороссия». Может быть, мы поставим какую-нибудь песню этого коллектива. К сожалению, не смог художественный руководитель к нам сегодня прийти, хотя он в Москве. Ну, вот что вы можете предложить?
Ансамбль «Новороссия» — это официальный ансамбль управления народной милиции Луганской Народной Республики. Состоит из военнослужащих, все служат. Ансамбль образован в 2015 году. Руководителем является Роман Разум, офицер 2-й бригады в Луганске. Он до войны занимался творчеством, жил в Москве долгое время. И когда события начались, он не смог в стороне остаться, потому что он родом из Луганска сам, вернулся домой. Принял активное участие в событиях, которые там происходили, и захват ОГА, когда был, еще в марте 2014 года, СБУ захватывали. Все бросил, занялся гуманитарной сначала помощью, там какие-то провел.
То есть доброволец, который по зову сердца пошел за...
Да, конечно, за, ну, как бы это его дом, он сам же родом из Луганска, там у него родители, семья все. Ну и все, поехал, вступил в ополчение, и потом предложил создать коллектив творческий.
Но песни в основном его или вы поете разные песни?
Нет, его. В основном его песни, сами и текст, и музыка, и исполнение. Есть там несколько таких хиты, которые там «Журавли», например, там «День Победы», «Казаки в Берлине», еще там...
Основная направленность патриотическая.
Да, конечно. Уже выпущено 3 альбома за это время. Несколько клипов вышло. И вот была одна песня такая, она была написана, посвящена женщинам ополчения, которые были, «Ополченочка» называется. И она была очень тепло встречена жителями Донбасса, основном девушками, что побудило снять фильм, первый полнометражный художественный фильм, снятый на Донбассе и про войну на Донбассе, именно с нашей стороны.
И 9 мая как раз этот фильм и вышел.
Презентация была, да, в этом году. Долгий был процесс написания сценария, режиссера нахождения, очень много было обсуждений, как это лучше сделать, потому что не политизировать фильм нельзя было. Очень многие хотели, как бы идея многим понравилась, там идея женского танкового экипажа. Три женских судьбы, три женщины, три истории, которые, вот как судьба их привела в ополчение, в один танковый экипаж. Все истории реальные, они все написаны с реальных событий.
И давайте, может быть, мы песню поставим, а потом продолжим наш разговор. Итак, песня под названием...
«Ополченочку».
Терпеть эту ложь, я устала, поверь мне, устала. На войну я хочу, не втерпешь. За отца отомщу и за брата, и за матушку светлую Русь. Мне бы 5.45 автомат, мужики, я в бою пригожусь. Моя ты девочка, своею грудью ты закрыла всю страну. За Новороссию зимой и осенью с тобой, родимая, я выпью и спою. Ах, ополченочка, моя ты девочка, своею грудью ты закрыла всю страну. За Новороссию зимой и осенью с тобой, родимая, я выпью и спою. Задрожала земля под ногами, бьет ИСАУ по нам в ССУ. Я лежу и иконку сжимаю, и поверить во все не могу. Ты прости меня, мама, видно, Богом дана мне судьба. Ополченкою быть с автоматом, чтобы гнать поскорее врага. Ах, ополченочка, моя ты девочка, своею грудью ты закрыла всю страну. За Новороссию зимой и осенью с тобой, родимая, я выпью и спою. Ах, ополченочка, моя ты девочка, своею грудью ты закрыла всю страну. За Новороссию зимой и осенью с тобой, родимая, я выпью и спою. Ты пойми меня, доча, когда вырастешь, все расскажу. Все как было, по правде иначе, по-другому я жить не могу. Мы стояли за землю родную, за нее мы не встать не могли. За победу и правду святую, чтобы помнила доча и ты. Ах, ополченочка, моя ты девочка, своею грудью ты закрыла всю страну. За Новороссию зимой и осенью с тобой, родимая, я выпью и спою. Ах, ополченочка, моя ты девочка, своею грудью ты закрыла всю страну.
Замечательная песня, замечательное исполнение. Я бы хотел, чтобы Павел Ильич рассказал о людях, которые были рядом, которые, ну, вы сейчас там постоянно не находитесь, но тоже приезжаете на территорию Новороссии, все равно сохраняете, так сказать, контроль над ситуацией. Вот что это за люди? Что ими двигало? Почему они пошли в эту горячую точку, где можно и здоровье потерять, и просто погибнуть? Кто они?
Простые люди. В основном там, ну, наши добровольцы все равно остались, ну, хоть маленький сейчас процент, ну, однако несколько сотен будут. Но в основном, как я считаю, ну, они наши люди. Это жители, в том числе и некоторые средней Украины, у которых дома там остались, все. Которые думали, что пройдет это очищение по всей Украине. И сейчас им фактически деваться некуда, они... Уже шестой год воюет. То есть уже война идет больше, чем Великая Отечественная.
Война стала частью их жизни.
А тут от безвыходности. То есть хочешь, не хочешь, а им приходится воевать. Ситуация плачевная. Они не видят перспективы. То есть люди, которые воюют шестой год, это уже профессионалы. Самое печальное, не видят перспективы дальше, что. Это все обман идет людей, что там будет. Донбасс в Украину пойдет, никогда он не пойдет. Политики играют свои игры. Донбасс не пойдет в Украину. Донбасс готовится дальше идти на Украину. То есть люди, вне зависимости от политических каких-то, если на Украине наши люди попросят оказать им помощь, все поднимутся, окажут и забудут за эту войну. Пускай это будет жестко, но это кратковременное будет. Вычистят Украину, и будет все нормально.
Павел Ильич, но все-таки невозможно вечно стоять на одной ноге, там на натянутой проволоке, если еще к тому же эта проволока колючая, рано или поздно либо упадешь, либо слезешь с этой высоты и пойдешь в каком-то направлении. То есть эту проблему так или иначе придется решать. И России, и в том числе Украине. По идее, может быть, как с Южной Осетией происходит, там, я не знаю, с Абхазией, вот таким путем, то есть некая автономия у ЛНР и ДНР должна появиться, а на территорию должны войти... там, голубые каски или, как их можно назвать, как угодно, какая-то буферная зона на границе, и там стоят части, уже не имеющие отношения прямого ни к ЛНР, ни ДНР. Как сделано было в Югославии в 99-м году? Это же было?
Было.
Шли ООНовские голубые каски, вот, и мы тоже участвовали, и наши там тоже были ребята.
Было, но это минимально, что может быть такой сценарий. Сейчас все равно, может, в этом году или, ну, в ближайшее время оно разовьется, событие. Потому что, ну, это исторически, это наш народ, наше все. Мы не можем допустить, чтобы кучка там, ну, их обзывает, опять же, бандерлогов в противовес нашим людям там на всей Украине. Если сейчас Россия начнет буксовать, ну, там будут американские базы в Украине, оно нам надо. Правительство приходит и уходит, люди остаются. То есть, если мы сейчас допустим... Это будет вражеское государство, конкретное.
Под боком России.
И детям, и внукам нашим придется с этим. Сейчас на нас вся. Вся надежда на нас, на людей. Чтобы между собой не допустить этого. Я же говорю, политические игры пускай играют. Но люди понимают. И основная часть Украины понимает, что это игра с Донбассом, со всем, вот эти все переговоры. Это все не закончится. Не будет никаких касок.
Да, но самая большая проблема, вопрос-то не в том, чтобы ДНР и ЛНР могли самоопределиться в этом мире. А здесь же у русской цивилизации, у русского мира нет интереса в Донецке и Луганске и в Крыме там. Есть интерес во всей территории Украины современной. Территория Малороссии — это, по официальной версии истории, это вообще альма-матер происхождения русской государственности. Ну, как бы мы там не берем Новгород, что варягов призывали оттуда, но сам факт, что всеми признается зарождение русской государственности в Древней Руси, в Киеве. И если территория изначальная, она отделяется от цивилизации. Она же не просто Украина, вот говорят там, сепаратисты на Донбассе. А на самом деле Донбасс проявляет сепаратизм, как бы государственный сепаратизм. А Украина проявляет сепаратизм цивилизационный. То есть это более высокий как бы уровень восприятия, совсем другие порядки, о чем мы говорим. Украина не просто уходит в какую-то независимость, она же отказывается от нахождения в цивилизации в русской и уходит в ближе там, к цивилизации западной, да, там условному, ну да, там, да, коллективному, коллективному западу. Да.
Запад, правда, их там не ждет, и конечно, никто принимать
просто
не будет никакие организации.
Просто она уходит из русской цивилизации, из русла русского мира, в стан противника, где противник будет использовать ее как плацдарм, как инструмент воздействия на цивилизацию русскую. И для выживаемости просто русской цивилизации этого нельзя допустить.
Я согласен. Давайте мы еще одну песню поставим. Группа «Новороссия». Что это будет?
Это будет песня «Миллионы русских», написанная в этом году совсем недавно. Был выпущен клип. Отличная песня. Она, скорее всего, будет гимном юнармии на Донбассе. Есть такие договоренности. Так что поставим вот эту песню, я думаю.
Хорошо. Поставьте нам ее, пожалуйста.
Пройдут большие годы, но память не сотрется, и наш огонь победы в отважном сердце бьется. За веру в свободу великого народа, за подвиг солдата мы встанем, брат за брата. Нас миллионы русских, за нами вся Россия, вся наша мощь. Кадетам, юнармейцам быть сильным человеком в честь молодогвардейцев, быть смелым, быть храбрым.
Замечательная песня, замечательное исполнение. Хочется пожелать успехов автору и людям, которые поддерживают все-таки творчество, даже под, как есть такое выражение, что когда стреляют пушки, то музы молчат. Но здесь все-таки много людей творческих, много поэтов. И Мозговой был поэтом и неплохо пел. Вот Лена Семенова выпустила книгу, посвященную памяти. Ну и многие другие талантливые люди в творческом отношении оказались в Новороссии. Уже десятки тысяч людей прошли через это горнило, и это цвет русской нации. Я думаю, что благодаря таким людям мы выживем, потому что такое количество врагов, оппонентов и предателей, которые стреляют зачастую в спину, время очень сложное. Приходится уповать на Господа Бога, ну и на свои силы в основном, потому что никто нам не поможет, кроме нас самих, как говорил государь Александр III. У России два союзника, это ее армия и ее флот. Вот надо, конечно, поддерживать порыв людей, которые ехали в 14-15 году в Новороссию, ну и сейчас едут, я таких людей знаю, которые поехали совсем недавно, первый раз, потому что они-то понимают больше, чем некоторые наши яйцеголовые политиканы, которые не видят дальше своего носа, они понимают всю важность того, что происходит сегодня на границе России, происходит в Новороссии. Ну, в завершение разговора я хотел, чтобы вы его подвели, сделали какое-то резюме, может быть. Павел Ильич, к вам начали.
Надеемся, что мы поможем, в конце концов, украинскому народу, скажем так, освободиться от всего этого негатива, который сейчас находится. Это все пришедшее, они должны уйти. И националисты, и фашисты, и американцы в том числе. И Украина будет нашим, как было, братским народом. И мы в этом готовы помочь в любое время. Как только пускай украинский народ к нам обратится, и мы готовы помочь ему стать опять братским народом.
Тем паче, что невозможно слабым человеческим силам, то возможно Господу. И мы видели в мировой истории много таких примеров этому. Пожалуйста, вы, Антон.
Ну, как будет в будущем, не знает никто, кроме Всевышнего, да. Есть прекрасная фраза: знает только Бог и его апостолы. Верховный главнокомандующий, генеральный штаб.
Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Антон Горохов и Павел Ильич Резников. Хочется пожелать им, чтобы все их планы сбылись, здоровья и успехов на пути борьбы за Россию, за русский мир. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо.
До свидания.